Ничего, если надо мне дополнить, то я дополню.
Честно, очень братья съезд. Мы вчера с Башкой разговаривали, просто напомнил, в принципе, всю поездку-то рассказали, но такие моменты. Я просто Башке сказал, что про это пропустили, про это. Он говорит, ну завтра будет возможность. Ну вот, первая встреча с отцом Гавриилом, когда Борис рассказывал, ну он рассказывал, как она происходила, что, а вот, я не знаю, он рассказывал о примерах, которые приводил отец Гавриил, когда стал вопрос о монашестве вообще. Вот там два примера таких ярких он привел. Они меня тронули, прям первый день нашей поездки, первое знакомство с Кавказом. Он рассказывал про своего одного монаха, который подвязался в горах Кавказа. Сейчас я не помню, там 10 лет или там 15 лет, ну такой довольно-таки продолжительный срок. А потом спустился в город по необходимости. Ну, он там спускался, поднимался, но большее время проводил в пустыне. И едет в маршрутке, и кто-то из пассажиров ему делает замечание, ну, раздражает его. Он ему говорит, давай выйдем. А монах был высокого роста, здоровый спортсмен такой в прошлом. То есть подготовленный был физически. Ну, в конце концов, они выходят на остановку, и он этому мирянину набивает морду. Прям реально. Я сейчас там детали не помню, но вот, знаете, слова, которые отец говорил, произнес, меня прям тронули до самой глубины, потому что он повернулся к батюшке к нашему. И говорит, вы понимаете, в чем проблема сегодняшнего монашества? Они уходят, подвязаются, скрываются там, претерпевают, но все они это делают без духовника. И вот, обращаясь к нам с Борисом, он сказал, запомните, что без духовника спастись невозможно. Все ваши труды, все ваши аскетические образы, то есть все, что вы будете делать, все, что вы будете преодолевать, это все только внешнее. Все идет о внутренней работе. О чем говорит вам батюшка. Знаете, вот это вот первый пример такой, который меня прям сильно потряс, да. И в продолжение он рассказал про второго своего тоже монаха, который у него в горах Кавказа подвязался. И было благословено, тут я не помню, там Соптины или Свалаама, кто-то из благословили уехать на Афон. Причем он называет имя этого монаха. И вот на Афоне он искал старцев тоже. Находит старцев, отец говорил, называется так. Я не помню, честно скажу, я не помню, может, Борис помнит, или батюшка помнит. Этот старец его берет, причем отец говорил, говорит, что это действительно. Ну, уровня Иосифа Исихаста. То есть очень значимый. Такая же общинка своя. И он начинает подвязаться вот в этом скиту с этим старцем. И происходит такая ситуация. Старец ему говорит, у тебя телефон есть? Он говорит, да. А зачем тебе телефон? Он говорит, ну вот там мама у меня старая. Там. Мне как бы надо о маме узнать. Он говорит, тебе телефон не нужен, откажись от телефона. Прошло, и ушел этот монах. Проходит небольшой промежуток времени. Там, месяц, ну какой-то промежуток времени. Он опять к нему приходит, там духовная беседа, все стоит. Он спрашивает его, ты отказался?
Кто он?
Этот старец спрашивает у монаха. Ты отказался от телефона, выкинул телефон? Он говорит, нет, у меня же мама старая, я должен с ней связь держать. Он ему говорит, этот старец ему говорит, до свидания. И все, больше он с ним не общался. Он его отправляет из Китая, говорит, иди куда хочешь. Второй раз предупреждение. То есть он дал благословение, он не выполнил, он с ним распрощался. Но он говорит, ну вы что думаете, он вернулся опять сюда на Кавказ? Нет. Он пошел опять по горе, по Афону. И Господь ему дает второго старца. Это такого же уровня, Там в скиту тоже общинка. Он начинает подвязаться. И старец, видя его рвение к служению, говорит: что ты так далеко живешь? У нас вот здесь есть келья, ну немножко надо подремонтировать. Спускайся, вот тебе там 2 недели срока. Спускайся и будешь с нами в нашем братстве. То есть получил благословение. Он говорит: хорошо, короче, и уходит. Проходит месяц, но он опять приходит к этому старцу, опять какая-то духовная, ну, беседа, да, он его ведет. Старец его спрашивает: ну как, ты переехал, ну, этого, какие тебе там надо, что там надо достроить в этой келье, что это? Он говорит: не, я не переехал, она сильно разрушена. Он ему говорит: до свидания. И вот второй момент. Вы знаете, я честно, вот, я как будто сейчас его слова даже слышу. У них там, то есть объясняя это, он говорит: тот, кто становится на путь, у них нет второго шанса даже. То есть одно благословение получено, если он не выполняет, старец просто говорит: до свидания. Все, в этой общинке его нету. Это был, к чему все эти вопросы были. Я очень интересовался отцом Симоном, то есть их общинкой. А отец Гавриил очень хорошо знал, они, у них телефоны, они там перезваниваются, там, он рассказал про эту общинку. И вот как раз он стал вот рассказывать про это. И вот, обращаясь к нам с Борисом, там тоже такой момент, он коснулся меня. Батюшка с отцом Гавриилом сидели на диване, а Борис сидел в кресле. Диван, кресло. А было еще одно кресло напротив отца Гавриила как раз. И я пошел садиться вроде бы туда. А рядом с отцом Гавриилом стоял стул. Простой стул, просто стул. И он мне говорит: иди сюда, садись рядом со мной. Вы знаете, я такое чувство пережил. Вот не хочу сесть на этот стул, хочу сесть в кресло. Понимаете? И я где-то себя пересил, сел рядом на этот стул. Это в самом начале беседы, еще вот этих рассказов не было. И вот он после этого как-то нам, он то Борису задал вопрос, то мне задал вопрос. Ну как-то вот такой диалог был этот. И вот в конце он сказал, ну я считаю, что для первого дня, то есть как мы только попали на Кавказ, это вообще было как бы благословение. Он сказал: учитесь целомудрию, смиренно-мудрию, учитесь смиренно-мудрию. Поворачивается к Борису и говорит: ты знаешь, что это такое? Ну, я не помню, что Борис ответил. Ну, он ко мне повернулся и сказал: я не знаю. Потому что он очень много рассказывал о спасении. Но вообще, с батюшкой они вообще разговаривали на одном языке. Понимаете? Это вот удивительная такая встреча. И вот он объясняет, что смиренно мудрый – это полностью отказ от себя. То есть своей воли вообще нет. Полностью нет. Ты должен жить для брата. Мы как раз выезжали, когда ехали в машине, мы как раз на трапезной, последнее чтение было. Отец Паисий, Пифагорец Паисий, говорит о том, что когда он хочет принять какое-то решение, он никогда не полагается на себя. Он всегда спрашивает мнение кого-то. И поступает именно так, как ему говорят. И вот то же самое, но только, я бы сказал, более трогательно и как-то на примерах все так ясно. Отец Гавриил вот для меня прям, я батюшка вчера рассказывал, мне прям тронуло. Тронул всю поездку. И вот, возвращаясь к поездке, батюшка, мы едем, я за рулем, а батюшка справа. Батюшка не водитель, он правил не знает. Но что самое удивительное, все, что он говорил, если бы я делал, я бы не попадал в те ситуации, в которые я попадал на дороге. Это просто удивительно. Я просто проанализировал ту ситуацию, где, ну, я не хочу, там катастрофическое было. Ну, где я вляпался прям в эту ситуацию? А это вот и есть как раз смиренномудрие. Смиренномудрие и устранение своей воли. Свою волю надо просто похоронить. Это так, как я так понял. Это вот первое, я не знаю, Борис об этом рассказывал, этих ситуаций нет, но вот я запомнил. Оно очень тронуто. Второй момент, у отца Георгия, когда мы были у матушек, произошел такой момент. Владимир Тимофеевич за сутки до этой встречи при определенной поездке потерял свою палку. Вот, ну как вам сказать, у него такая...
Посох.
Посох такой, высокий был. Он чем удобен? Им очень, благодаря ему очень удобно переходить большие лужи. То есть на него опираешься и обходишь по стене. Я тоже этого не знал, не был гораздо, а мы вот проходили. И у него была такая маленькая палочка, ну как у всех, чтобы ходить-то. А вот посоха вот такого высокого не было. И вот мы где-то оставили его. Ну то есть ездили, настолько был насыщен первый день, или второй день, то туда, то сюда, и где-то оставили, не можем найти. И вот он берет простой бамбуковый обрубок такой и идет. Ну, Борис рассказывал, что когда мы подошли, наверху стояло три вот эти палочки, чтобы спуститься к отцу Георгию, да. Но трое нас были без палочек, а с палочкой был Владимир Тимофеевич. Так вот, когда мы уже уходили от отца Георгия, он взял посох свой, их там, по-моему, два или три стояло. Причем они стояли, все сидели как-то вот спиной, а я видел, что он делает, отец Георгий. Он посмотрел, что написано на посох. Там на каждом посохе была надпись определенная. И он взял тот, и когда мы там пели, я не помню, что-то пели. Он нам там подыгрывал на...
До этого,
да?
Когда мы встали, хотели
уходить. Встали уходить, да. Он начал, он ко мне обратился там. Вопрос тоже какой-то, символ веры, да? Он? Верую, сказал верую, да. Я почитал символ веры. То есть он постоянно проверял нас, насколько мы воцерклённые. Ну, понятно, что все трое в подрядники, а я-то в гражданском, и он все как-то так очень аккуратно со мной. И потом верую задал так, верую второй раз за мной. А я посмотрел, ну и понял, что, как я понял, что он был символ веры. Я его прочитал. И после этого какая-то вот такая жизнь была. И вот когда он дает этот посох, он говорит, Владимир Тимофеевич, на, брат, это тебе. Владимир Тимофеевич, это надо было видеть. Он оставил где-то свой, тот, который удобный. А ему тут дают, и на нем написано «Смирись». Вот там на ручке, там вверху, «Смирись». И у него две рукояти сделаны, он в два раза удобнее вот эти водные преграды переходить, понимаете? Вот такой момент, Господь вроде бы потерял он палку, этот посох свой, там где-то оставили ему, просто... А вот Господь так устроил, что на следующий день дали в два раза лучше. И просто надо было видеть Владимира Тимофеевича. Мы все, Владимир Тимофеевич очень удивился. И на следующий день, когда мы проходили, спускались вот эти большие такие лужи, ну там по колено воды, а когда упираешься и по стенке отходишь, то можно благодаря этому посоху. Но все время я вспоминал отца Георгия, прям, что вот он нам дал то, благодаря чему, которому переступали. Ну, это второй момент. Третий момент, он так проскользнул, мы две ночи ночевали у друга Георгия Константина, он грек. Грек тоже был репрессирован, выслан, который бежал в лесу с отцом, отца схватили, он говорит, вы куда? Мы бежим от грузин. А, вы свои? То есть вот этот Константин, ну там судьба сложная, ну вы знаете, вот он нас возил в храм Александра, да?
Александра,
да, святого Александра, где стояли одни стены, И крыши, не было крыши. С 49-го года там не было, службы уже не было. Вы знаете, когда мы приехали туда, он говорит, греки, поселяясь на территории, они бежали от турков, поселяясь на территории, первое, что они делали, они строили церковь, они строили храм. А потом возле этого храма уже поселение образовалось. Так жили греки. Да, так она называлась, Александровка. Ну, говорит, вот здесь крыши нету, вот никак не установят, а там, ну, впечатляет он. Действительно, стены, ну, где-то по метру, наверное, толщины, из камня, и сделаны, все, да. Он говорит, ну, вот есть еще храм, но у нас просто времени не хватало, уже темнеть начинало. Ну, чуть-чуть там не хватало. Там вот есть Екатериновка, да? Екатериновка, говорит, стоит храм, да, такой же. И говорит, знаете, там очень интересное произошло событие, когда в советские времена, уже когда греки были выселены, директор совхоза дал указание снять крест с храма. И тракторист, подцепив тросом этот крест, сел и значит, натянул трос и начал двигаться. И в момент, когда он включил скорость, он умер, у него остановилось сердце. И он говорит, вот крест вот так наклонен. И никто не подходит к этому храму, больше не это, да. Но, ну, знаете, то, что я рассказываю, это маленькая доля того, когда человек живет этим. Понимаете, вот он грек, и меня поразило в том, что он не помнит зла никому из людей, которые его заставили уехать в Грецию, выживать там в Германии, в Греции, то есть в Европе, чтобы потом сюда вернуться. Хотя он жену отправил туда, жена русская, но не успела съездить с родителями. Но настолько открытый, чистый человек. Вот, и когда последний день, когда мы ночевали, вторую ночь, мы рассказали, что были на кладбище монахи, где вот семь монахов было похоронено. Он, вы знаете, он такую фразу сказал. Я тоже, говорит, одно. Говорит, я, вы знаете, мечта, наверное, каждого грека. Я говорю, тут там разговор шел об альпийских лугах. Это где-то 10-12 километров в горах от этого места. А он очень любит коней. Он везде передвигается на лошадях только. И он говорит, там есть могилка одного монаха. Заваленная, там земли нет. Ко мне, он говорит, это, говорит, моя мечта быть похороненным на этих альпийских лугах, вот рядом там. То есть человек, они с Георгием где-то, вот, у них души, ну, не знаю, люди, которые не помнят зла. Хотя они там такое пережили, до сих пор войну эту никто не может забыть там. Там видно, на Абхазии видно явный след войны. И люди, они такие убитые там, лица помраченные. Прям чувствуется. И вот, конечно, поразительный человек. И от него мы поехали, ну, в Сухум, и по дороге заехали на одно кладбище, Владимир Тимофеевич. Там как раз воздвижение был праздник, по-моему, да? Вечерний начинался, да? Мы как-то попали опять на кусочек службы, но мы обошли все это кладбище. Да, воздвижение начинало. Да. И там где-то порядков, наверное, 30 монахов. Я думаю, да, много монахов, монахинь, кресты стоят. Но настолько место благодатное. И Владимир Тимофеевич рассказывает такую историю про этот храм. Что тогда грузины бомбили вот этот вот с гор, бомбили этот населенный пункт, шла служба. И там снаряд, то перелетит храм, то не долетит. И батюшка говорит, ну что, крестный ход. И вот они берут иконы, хоровик, выходят во время бомбежки, и вокруг этого храма кладбище делает крестный ход. И храм этот остался целый, невредимый. Ни одна бомба никакая там, ни осколок, ничего-то. Все они целые, все они невредимые. И вот, говорит, есть такое поверье, ну так они говорят, что местные жители говорят, что это тот храм, в котором будет ослужена последняя литургия и будет последний русский священник вот на этой земле, ну, на Абхазской земле. И мы зашли в этот храм и попали на помазание как раз. Крест вынесли, да? Помазание, да. Ну, помазание произошло, и мы ушли. Вот. И четвертое, мы когда были в женском монастыре, литургия, тоже второй день мы в этом монастыре были, приезжали на службу. Батюшка нас благословил на исповедь к духовнику пустыни. Это отец Николай, который спустился с гор. И, не знаю, это, конечно, нельзя говорить, что, о чем ты говоришь на исповеди, но я могу вам сказать одно, что все, что было перечислено, все его наставления были из Евангелия. Или из апостола, или из Евангелия. То есть поступай так. Держись этого. Уходи от этого. Похорони то. То есть это удивительно просто. Ну, его вообще в монастыре почитают все монахини. Я там не плачу слышал, я там рыдание слышал монахини у него на исповеди. Потому что он, ну, когда мы вот эта семья в Донецке, Наташа подошла ко мне и говорит, это духовник пустыни. Причем, если ты правильно задашь ему вопрос, он не образован, он работал водителем в одном из монастырей, в Псково-Печорском, по-моему, да, был водителем. И возил, по-моему, игумена, ну, кого-то из руководителей. И его благословили вот в пустыню, к своему брату. А брат подвязался монашеству еще. И вот он в 70-х годах ушел туда. И вот сейчас он духовник пустыни. И вот я к чему? После службы, опять же, благодаря батюшке, он попросил беседы с ним. Жалко, что не было диктофона, конечно. Я первый раз пожалел, что как-то в последнее время вообще отношусь к диктофонам. Запомнить все невозможно, но я знаю одно, что пока я не переживу эту ситуацию, оно в ум, в сердце, в душу не войдет. Это 100%. Ну, у меня так. И записывать, прослушивать, переписывать, зазубривать, для меня это, ну, может быть, свойство характера там, или возраст мой уже говорит о том, что у меня восприятие идет. Вот то, что надо, оно ложится на сердце, в душу прям. Я прям чувствую это. Но у каждого из нас были вопросы. Владимир Тимофеевич уступил мне, хотя я ему говорю, ты как пустынник там, ну как, вы друг друга знаете. Но батюшки не было. Я задал ему два вопроса. Причем, зная свои черты характера, и он дал ответ, что Господь никогда, ну там вопрос связан и с гневом, и с криком, и с молитвой. Он говорит, ну вот пока ты не очистишь сердце свое, Господь никогда не положит молитву. Ни при каких условиях. Чистота сердца, чистота души определяет только Господь. Никто не может определить. Значит, что-то ты не доносишь до исповеди. Значит, что-то ты, в чем-то ты не каешься. Значит, что-то ты, тебе еще рано. Потому что чистота сердца, она и определяет, Господь даст молитву или не даст молитву. И ни при каких... Он, это я сейчас своими словами вам говорю. Он это все говорил из псалтыри, фраза у меня записана просто. Из Евангелия, из апостола. Причем он сидит и рассказывает. Так, 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 так. И по поводу такой пример яркий, ну, удивительный, он там рассказывал про монаха, про это, но мне поразило то, что он рассказывал про опасность. Вот, говорит, мы собираем стог сена, появилась тучка. И надо собрать стог сена быстро. Монахи бросают все, то есть аврал, надо собрать, я не знаю, скотину у них там, или козы, или что там. И говорит, мы собираем сено, выходит горный козел и несколько коз горных. И говорит, вот, ну, 20-30 метров от нас они ходят и пасутся. Рядом с нами. Мы занимаемся этим делом, там, с свиньями, быстро там все. Потом, говорит, такой происходит ситуация. Этот горный козел что-то вздрогнул, посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую сторону, и они исчезли. В один момент, мгновенно. Говорит, мы удивились, ну, собирай этот сток, собираем. Проходит 2 часа. Приходят к этому месту охотники. Несколько охотников, которые охотятся на горных козлов. И вот он говорит, представляете, это 12 километров, 2 часа, это он по горам говорит, за 12 километров этот козел чувствовал опасность. Он стоял в 30 метрах от нас, потому что от нас нет опасности. А от охотников есть опасность. Вот чистота природы. Чистота природы и то, что природное дано. Кто он рассказал про медведицу? Когда они тоже там сбор какой-то, ну, ягод или что-то еще, то какой-то заготовки какие-то делали. То есть они ходили, собирали. И идут, а то ли помет они увидели, ну что-то они поняли, что здесь медведь. Они остановились и стали молиться. А это оказалось не медведь, а медведица. И она вокруг них бегала. Вот на расстоянии где-то 15-20 метров, она вокруг них бегает, бегает и рычит. Они стоят, молятся. И он говорит, ну, более опытный кто-то, или он, или кто-то там еще говорит, здесь где-то должны медвежата быть, потому что медведица не отпустит своих медвежат. Они шаг делают, в кустах один медвежонок слева. От него отходит другой штаб, еще один. Делают еще один же, третий. 3 медвежонка на небольшой площадке. А она вокруг бегает. И она говорит, она к нам не подошла и не бросилась. И не, никакой агрессии не было. Потому что от нас не было опасности. Это вот он как раз говорил о чистоте сердца. Пока сердце не очищено, пока душа, в душе грязь, чистоты нету, Господь не дает ни благодать, ни молитву. И тут еще такой момент. Я часто слышу от братьев, от сестер, такая фраза иногда, но она мне права. Я учусь, у меня небольшой стаж. Я учусь, то мне все интересно. Там говоришь, какая-то проблема, а тебе говорят. Я вот помолился, и вот мне такой пришел ответ. Делай так. Ну, я для меня, я думаю, ну как помолиться? Мне как бы помолиться, чтобы я тоже как-то услышал, как. Ну, у меня этого никогда не было. Я это ищу. И вот я не помню, кто этот задал вопрос. Или как, ну вот как раз он меня тоже интересовал, но он как-то вылез в беседе с отцом Николаем. И он говорит, вы знаете, никогда. Вот это последняя встреча со священником, а первая была с Гавриилом. Он говорит, откажитесь от своей воли. Полностью похороните свою волю. У вас нет воли своей. Вы пошли служить Богу. Учитесь слышать волю Божию. Ну, сейчас я не помню, Борис, ну, скорее всего, я задал вопрос, как ее искать-то? Как эту искать? Он говорит, ну, это вообще... Процесс долгий. Это 3 дня поститься. Вода и просфор. И постоянно молиться. С одним вопросом. с тем вопросом, который тебя судьбоносный. Ну, он приводил там о монахов, которые либо в общежитие ему, в монастырь идти, либо идти в пустыню, он не знал. Он приходит к духовнику и говорит: «Ава, благословите». Он говорит: «Иди, ищи волю Божию, услышь волю Божию». Тот уходит, а... Да, ты какому святому? Кто у тебя в авторитете? Ну, я в авторитете. Какому ты молишься? Кто для тебя значим? Вот иди ему молись, он тебе подскажет. 3 дня поста, и ты услышишь ответ. Ну, он там приводит примеры, как кто слышал. Я просто сейчас боюсь, батюшка сейчас пишет этот кавказский дневник. Я думаю, что он эту встречу, батюшка уже был тогда, в тот момент. И, да, мы как раз стали, я просто боюсь исказить слова отца Николая и как-то неправильно вам донести. Понимаете, я вообще был, он говорит, может быть, и через, вот одному монаху там через 1.5 суток пришел ответ. Кому-то там на 2 сутки, кому-то на 3. И вот я прервался немножко. У этого духовника, который отослал свое чадо слушать волю Божию, монахи спрашивают: «А вот ты же знаешь решение какое?» Он говорит: «Я знаю, но он должен сам узнать, он монах. Если он это не слышит, там совершенно другая история». Ну вот на этой встрече, конечно, батюшка задал 2 или 3 вопроса, касающиеся молитвы. И вы знаете, ну я сидел, слушал, раскрыв рот. Потому что они на одном духовном уровне, они друг друга понимают. И слышат, вот мы все практикуем, все там, я четкий держу, там, кто-то из вас держит, батюшка благословил. Ну и если так там взять, я еще даже не встал на ту ступеньку молитвы, чтобы у меня что-то получалось. У меня какие-то там всплески, может, где-то там вспышки какие-то происходят, но это надо поймать, надо уловить. Но это я понял только вот после этой встречи. Я до этого думал, что у меня все нормально, круг держу, там это, поклоны. Можно 200 поклонов, 300 поклонов в день бить. Это все не то. Пока сердце нечистое, пока душа, Господь не положит туда молитву. Благодать не надо. Ну это вот я услышал там, может быть, как-то может, у него что-то другое видно. Ну такая трогательная встреча. Ну, в принципе, эти 4 момента такие, которые не очень тронули. Я хотел поделиться, даже сказал, рассказывал. Как он сказал. Ну, это будет на трапезе, скажу. Еще Борис что-нибудь.
Батюшка, простите, пожалуйста.
У меня только еще одно событие, о котором мне говорили. Дополнить хотел вот о том, что говорил Алексей Сергеевич. Про отца Гавриила тоже. Ну, просто удивительно, я не смог выразить этот раз, то, что в начале нашей поездки именно отец Гавриил открыл нашу эту поездку еще в России. Вот, и ну, это поразительный человек, вот, то, что он там разговаривал с нами, беседовал. Вот. А он немножко рассказал о себе, что его тоже, оказывается, то есть преследовал КГБ, и поэтому он не мог от своего имени писать книги, иначе бы его невозможно было их просто издать. И он написался, подписался его именем. Вот. А благословил его на это и на псевдоним, и на написание книг отец Кирилл Павлов. Вот, вот. Вот этот момент. И то, что он хотел что-то дополнить. Вот. А, ну да, вот Алексей вспоминал Он спросил меня, вот, что такое смиренномудрие. Начал, дошел до темы смиренномудрия, спросил, что такое смиренномудрие. Я не готов был ответить на эти вопросы вообще. Не было. Это не по себе, но я хотя бы говорю, не учить никого. Он говорит, да, но можно и не учить никого. То есть, а внутри о себе думать что-то. Так вот, это смиренномудрие, это надо считать себя никем. То есть, и смиренномудрие, и потом добавил, повернул, и смотрел смиренномудрие о себе. Смиренномудрие о себе. Не высокомудрствовать о себе. Ну, тогда вот это вот слышалось. Потом что-то еще о нем хотел сказать. То, что он очень... А, вот еще один момент, когда он говорил о нем... Вначале он говорил такие более политические темы, да, и более такие нравственные моменты. Говорил, вот я говорил уже о царе, о там Распутине, потом... о католицизме, потом начал раскрывать, в чем неправда католицизма. Опять же, у меня спросил это. Он говорит, не бывает, у батюшки не будет спрашивать, он знает. А я напротив него сижу, он меня спрашивает. А что, в чем вот это, в чем мы подрешим, когда, как мы можем потерять благодатность? Ну, гороскоп. Ну, это понятно. Это, ну, в общем, такие моменты понятны. То, что это, то есть, догматы, отойти от догматы. А потом батюшка все глубже спрашивает вот именно о духовной жизни в горах. Вот. Он тогда начинает, вот, сказал то, что Алексей говорил о том, что ну, вот сейчас вот люди уходят не потому, что они все закончили в миру и поэтому уходят в пустыню, так, а вот они бегут там вот, от того, что они не могут там, выносить. Там. Это один момент. И поэтому я, а у него тоже своя общинка, грубо говоря, к нему с Москвы, вот мы когда приехали, к нему с Москвы приехали тоже, вот этот паломники там, это, чтобы его как-то начать спросить. Чады, много его чад тоже. И это то есть он, и помимо этого, у него там, послушники, монастырь, вот это скит, тоже отшельники у него есть там. Это рядом, он говорит, у меня там отшельник наверху, у нас там он. Вот, и это, и я, говорит, хочу просто, там, молитва, да, но я, говорит, хочу просто нравственных людей воспитать. Просто вот это, здоровых людей. То есть мы все сейчас повреждены, нет сейчас ни одного неповрежденного человека. И вот это, хотя бы, и перечислил такие добродетели, как воспитать любовь, смирение, терпение, доброту, там, вот так, вот начал вот такие вот вещи. Вот это вот сейчас нету, говорит, у людей. Вот надо сейчас вот это воспитывать. Я так подумал, ну ведь батюшка этим же сам занимается. И вот мне потом пришло такой момент, что вот именно эту беседу, я же, помните, говорил, что и дождь закончился после беседы, а начался он тогда, чтобы пока как мы спали, чтобы мы не убежали, не уехали. То есть встретились два человека уже в годах оба. Оба публицисты, знаменитые, в общем-то, на всю Россию. Оба это, имеют такие общинки и работают, засучив рукава, вот именно над людьми, вот, в грязи других людей возятся, как говорят, сами пачкаются. Хотя кто из нас в это полезет? Вот. И когда он говорил о России, даже о том же католике говорил, у него душа болела. То есть, он сам такой более академичен, чем вот такой батюшка. Он, кстати, до этого в миру был в академии, работал, возглавлял, по-моему, группу академиков. И говорит, я говорит, с этими людьми вот общался, я знаю, что эти люди, они говорят, существуют, и они знают, что они говорят вообще, что им надо-то. А тут встречаешься потом в церкви, когда я пошел в церковь, понял, да, что это. И там встречаются такие люди вообще непонятные, что им надо-то. И мне, говорит, это помысел, что я сюда пришел. Но я, говорит, нет, говорит, это я пришел к Богу, говорит, а люди всякие бывают. И он пошел дальше, то есть он такой вот, то есть у него метод, все у него четко, как сказать, не знаю, у батюшка же такой практически. Вот встретились такие люди, такого уровня, вот, и они... То есть, это, получается, оба изгнанники от КГБ, то есть оба вот, занимаются, собственно, одним и тем же делом. Вот. Ну, это историческое вообще было событие такое. Вот. Я очень радовался. Я думаю, Алексей тоже это как-то был. И потом он так, он как на лицо суров. Когда рассказывает, он так немножко оживает его лицо, но он так вот как не смеется, больно не улыбается. Но я увидел улыбку, когда он пришел с книгой, батюшке подарить книгу, а батюшка тоже ему ответ книгу. Это еще два писателя. Много писем, книг написал. Батюшка, вот вам благодарность вот, за то, что вы за такой теплый прием. Вот книга, и там он читает книгу. Это между спасением и смертью. А вы, он спрашивает, он так улыбался, вообще расплылся. А вы, говорит, батюшка, знаете, какая моя последняя книга была? И говорит, между небом и адом. Помните такую книжку? Так было вообще даже. И у нас такой вот улыбкой вообще весь радостный, что ребенок ушел. У нас была эта книга, кому-то батюшка даже дарил, может кто-то мало его читал, но я точно помню вот эти из подарков, вот эти вот книги, когда мы между небом, а вот такой вот человек, который нас в патриарших условиях, то есть, дал переночевать. И он дал направление вообще, трезвые отношения, и, то есть, и даже людей сказал, там, это вот про отца Николая, вернее, про отца Константина, брата отца Николая, о котором сейчас вот Алексей рассказывал. Вот. Вот. И вот этот первый момент я хотел сказать, дополнить. Второй момент, это про, ну, тоже добавлю про отца Николая. Он много там было, мы не рассказывали это событие, что мы были в монастыре, и праздник Воздвижения Креста Господня, мы были там, в женском монастыре, там это тоже, мы рассказали немножко про мужской монастырь уже в России, а тут это в Абхазии, в горах, женский монастырь, тоже удивительный, уютный, красивый, только по-женски все там сделано, вообще там так, это, так все приятно там находиться. Вот и цветы там и все. И...
А женский он имеет в виду, что все опрятно, все ухожено и все в цветах.
Ну да.
Это по-женски.
И, ну, разница-то есть там у братьев камни, там все четко там это, болгаркой точно работали. Там. Ну тоже цветы тоже все.
Это ученые, да?
Нет. Я даже не знаю, как этот монастырь называется, мы так и не помню, никто из нас не знает.
Георгий
Победоносцев,
да,
то есть, не знаю.
Там рядом
водопады.
Нет.
Нет. Это такой вот монастырь, в общем. Они там сестер собрала, вот в этом году умерло, в этом году умерли много духовных людей именно вот этих, в этих горах. Это отец Виталий, это духовник отца, вот, ну, это Владимир Тимофеевич, на высоких горах жил. Это вот, вот это вот настоятельница этого монастыря. И многих он печет. Именно вот в этом, в прошлом году, как так вот получилось, не знаю. Даже вот умер отец Виталий, и на следующий день Владимир Тимофеевич надо ехать на 70 лет к батюшке. То есть вот так вот он. И он вот похоронил и приехал. То есть, вот. Вот. А там вот эта монахиня, она, оказывается, мы потом, вот эта вот игуменя покойная, потом вот по Раскеву, мы потом посмотрели на фотокарточки, она опять стоит со Сункирием. И оказывается, она тоже это чада, духовная дочь отца Кирилла. И что она сделала? Она там с фотографией с патриархом, это Алексеем II, там, и со многими другими епископами. То есть она такого высокого ранга вообще игуменя оказывается. Ведь наверняка она всех знает в церковных кругах, я ее просто не знаю. Ну и лицо такое тоже знакомое. А вот это, она собрала монахинь со скитов, с ху, всех собрала, которые вот остались, видимо, без окормления. И все вот в этот монастырь. И вот там они сейчас все находятся, то есть в этом монастыре. Вот. И, ну да, вот, довольно чувствуется, что они такие простые, подходят там, спрашивают, нет каких-то вот, стоят там под мантией там, спрятаны. Нет, они, видно, что они уже какой-то опыт прожили, но тоже квыркаются, какая-то там... Где-то что-то через батюшку услышал такое, что-то, как всегда, в общем. Вот. А И к ним вот приезжает духовник пустыни, вот гор всех, вот это у них самый высокий скит сейчас, вот это отец Николай, который самый, в общем-то, остался последний, к которому можно вот прибегнуть. То есть отец Константин, его брат, его все уважали тоже, там 40 лет в пустыне, 47 лет в горах, это вообще к нему все. Но так получилось, что он оказался в Грузии, теперь его сюда не принимают. Потому что его там положили ермана. И вот он остался за брата. Это такой простой отец Николай человек. Он даже зажевывает многие слова. Я вначале не понял, на каком языке прислушаться. Он такой простой, действительно, водила. Вот. И к нему легко подойти. Вот. Но почему-то я его слышал. Вот, задают вопросы, вот, и мне несколько вопросов задал, я ответил. Так поговорили. Вот он там много-много, ну, простейшие ответы, и надо просто исполнять, грубо говоря. То есть, но имея, зная, что он прошел такой опыт, что он прошел, что он живет в горах, еще и пустынник к нему ходит. То есть это вопрос имеет, ответы имеют такой глубокий вес. И просто один тоже дополню, Алексей, один рассказ, там про молитву был вопрос к нему, и он рассказал на это тоже такой момент. Вот одна мирянка, и это имела, появилась у нее молитва, самодвижная, в котором она утешала все, вот это держала. Я, говорит, это все тружусь, вот это, и все, молитва она у меня идет, и слава Богу. Вот, ну вот у меня вот это две соседки вот мучают. То есть этот. Вот я, короче, зашла, я иду, не успела прийти домой, вижу, что, оказывается, моя корова зашла в соседний огород и там потоптала, поела все, и вот она, давай вот это, то есть ругаться там это, она продала эту корову ради этого, чтобы все там это не было. Другая соседка, куры там у тебя, куры там, петух кричит, да, и нам спать. Да что ж такое? И от этого избавилась. В общем, да, в итоге, а молитва у нее идет, и моя пошла, это, ну, они уже, ну, в общем, по-другому уже начали приставать, просто не знаю почему, то есть. А, да, и это, и она видит, идет по дороге участковый и староста этого села. Он говорит, вот, ну, напрасно какие-то, не знаю. И они позывают этих соседок, что такое? Уже нету ни петуха, уже нету ни коровы. Они говорят, она с нами не здоровается. Она с нами не здоровается. Так, они говорят, еще раз будут какие-то напрасно, все. Эти соседки отстали. И говорят, у меня молитвы исчезли. И говорит, вот, чтобы, если вы хотите, чтобы была молитва, терпите все. Терпите вот это, злобу все терпите. И она молилась, мучилась вот это без молитвы, вот старалась, просила. И один раз все село против нее, ты колдунья, кроме этих двух, кроме этих двух соседок, ты колдунья. Она, спасибо, спасибо. Там ты колдуешь, ты все, но это. И она вот, спасибо, и у нее появилась опять молитва. Вот, то есть, так, и вот она вот такими рассказами он нас вот окучивал наши сердца, грубо говоря, вот, батюшка, дедушка, как его назвать, вот это, отец Николай. А потом после наших бесед он взял и поклонился нас до земли. Простите меня, мы ему все втроем, даже четвером. Вы нас простите. Да чего вы там? А потом упомянул отца Георгия, который вот этот тоже юродивый. Он мне как бы рад. То есть они вот два старых там человека. Ну и, конечно, я ничего не передал, чего мы там услышали, но поделиться надо. Вот. И последний момент, просто тоже про нравственность от абхазов. Тех мест жителей. Мы были вот в одно, еще одно событие у нас было. Мы заехали на могилку одного монаха Гавриила тоже. Это бывший тоже сотрудник там одного, каких-то там высоких там, ученый, что ли, по-моему. Это. А к нему его, нас Владимир, это близкий друг Владимира, который тоже с ним вот, какое-то время там в пустыне был, потом он уехал в Грузию, там он его это, подстригли, этого монахи. Вот. И туда на могилку мы приехали с его сыном. А сын, как его зовут? Сейчас только помню. Сын, значит, его зовут Ираклий. Тоже имена такие интересные. Там. Кириак, Ираклий. Ираклий. Вот и этот. Да? Ну вот это Ираклий, он об отце своем там тоже рассказывал много. Этот человек, то есть батюшка на нем, ему на этой могилке панихиду сотворил. А у упокоения. Когда была война, он старался, а он уже стал священником, вот и иеромонахом, он пытался примирить грузин и абхазов. И вот его даже там это, как наши КГБшники, как-то вызывали, там какое-то министерство там, защиты, обороны. Это. А он говорит, кто тебе там разрешил, кто тебе там благословил? Там. Он говорит, Бог благословил, я не могу по-другому. И он подключал туда такие высокие структуры, потому что он сам ученый, он все это делал, ну, качественно, то есть, и вот, то есть, ну, не любили его практически, вот. Но он, его так вот, сын назвал миротворец, то есть. И когда он, это его постригли вот уже в Грузии, и вот он через год, по-моему, через два года, скончалась в 18 году, тоже в прошлом году, видите как, вот. А в 16 году его постригли. И говорит, когда он уходил, был такой обед, вечер, а он был, еще он еще, это, как там уже все, не клан, а как кто-то, роды же, да, он старший рода, как вот у нас, ну, вот это, ну, в общем, старший рода, и вот он пришел один такой вечер, и там был Владимир Тимофеевич тоже, он говорит, все, а теперь отпустите меня, это, отпустите меня в монастырь, я все, ну, все сделал. И представляете, все поняли. Там потом возмущались, а вот на этом обеде там жена сказала, да иди. Представляете, это вот воля Божия, и они все глубокие. Это он полугрузин, полуабхазин, да, поэтому ты и перемирял. И вот и жена такая же, вот такая глубокая, вот именно вот кротость и молчаливого духа. И она говорит, вот, иди. И сын, вот этот Ираклий, вот, который рассказывал, он тоже как-то против ничего не сказал, хотя не сразу уж все понял. И после этого вот у него пошел такой монашеский такой путь. Вот. А это, потом многие возмущались, да что ты старше лет, там, монахи там заделся куда-то там. Вот. Ну, он уже говорит, непоколебим. Но что самое интересное, после того, как он ушел в монастырь, у них такой прогресс пошел в семье, там все начали молиться, высоковляться, у всех пошло вообще это такое изменение вообще.
Ну, что два года он был. Два с лишним года он был послушан.
Ну, за это время, да. Вот такой интересный человек тоже. И вот мы о нем батюшка помолились. И что самое интересное, мы приехали в день его рождения на его могилку. Еще одно совпадение. Как так может быть? Столько совпадений, я тут все написал, я вам не рассказывал эти совпадения, но многие сказал, то есть это вот такое благословение было, такие благословения были на этой, как будто там вот эта земля абхазская нас ждала вот батюшку, вот, он не зря взял и Патриархиль, Пурыч, вот это. Мы там на скорую руку соорудили эту кадилу, потом подарили Владимиру Тимофеевичу, чтобы он этим занимался. Ну вот. Так, я еще под самый конец просто хочу перечислить имена, вы уже их знаете, тех людей, которые нас встретили. Отец Гавриил, игумен Н, отец Георгий, отец Николай, начальник скита, духовный, духовник пустыни, отец Василий, батюшкин ученик, Владимир Тимофеевич, я сколько написал, духовные стихи. Потому что мы почти каждый вечер он пел духовные стихи. Именно этого Салуана Афонского, который вот просто перекладывал, он здесь тоже пропел. Удивительно, некоторые самопальные. Ну, такие проникновенные. И ты слушаешь, хочешь изменяться, когда ты слушаешь. Это было ночью. Вот. А еще вот останавливаюсь. Две службы были у нас в пустыне у Владимира Тимофеевича. Две службы. Первая служба – это Божьей Матери в субботу, и воскресенье, и воскресную службу. И вот в субботу, ясный день, приехали в жару, начали служить, пошел дождь, вот, в Евангелии там начал греметь гроза, там же все открыто, такое светло-темно, мы поем громко, чтобы слышно, вот вокруг стучит там по нашему навесу, дождь, ливень вообще, мы поем, и тут Евангелие, гром, молния, потом это, на Евангелии, потом это, вот посмотрите, это кто-то, если не поленись, там это, в каноне есть такие слова, и Господу обращение, это, именно в Рождество Божьей Матери. И говорит, это как же там, и огонь тебе служит. Такой огонь, такая молния, бабах, произошла. Огонь тебе служит. И там и молния, и гром. Вообще что-то не поразило. Слава. Да. И вот такой дождь вообще страшный был. Ну и, видимо, подыгрывала нам вот эта природа вообще, тоже хотела излить свою благодарность Богу как-то, вложиться в эту службу. Вот в эту ночь как раз мы плавали в палатке. А на следующий день была воскресная служба тоже. Ну, незабываемая эта служба, конечно. Вот, и вот дальше Владимир Тимофеевич, Маргарита, вот, «Война, дети» написал. Вот. Константин, тоже самый практически. Юра, Георгий, «Помощь пустынникам», «Ульи», «Медведи», «Свиньи», «Семья» Олега и Натальи, «Пустынники» и Бачкины, чады практически по книгам. Игумен Лев, вот знает его Алексей. Игумен Лев, послушник Илья Грузин, иеромонах Иаков и иеромонах Серафим. Дато, полугрузин. И Гулико, тетя его. Коровы, куры, техника. Покойная настоятельница монастыря Параскева. Чада отца Кирилла, собранные сестры Тоскитов, Давид, армянин, гостиница, гаишник в Сочи, который просто нас довез по этим бетонам, гаишник в Сочи, Борис, муж Маргариты, который должен вместе с Маргаритой в мае приехать сюда. Давайте помолимся, чтобы это тоже просто... Помолить, чтобы его с работы не уволили еще тоже. Отец Гавриил, вот как покойный. Матушка пустынница Мария Иония, которую книжку надо принести сюда. И святые Божия Матерь, Иоанн Предтеча, Иоанн Златоуст, преподобный Силуан, Сихиронакиня Елена и Нина и сестры. Ну вот.
Симон Кунанит.
Симон Кунанит.
Это ей Тимофей.
А это кто?
Священник в женском монастыре, старший священник в женском монастыре.
Что он в Вашке?
А, это Вашка сейчас расскажет. Вот. Слава тебе, Боже.
Ну вот я тогда немножко добавлю, просто уже практически все рассказано. И еще раз повторю эту благодарную Богу мысль о том, что как-то оказалось, что вся поездка была Божьим благословением, и сопровождалось постоянной опекой промысла Божьего, которая сказывалась буквально на всем. И там, где могли быть какие-то заторы, их не было. Хотя, очевидно, все складывалось, потому что погодные заторы могли быть, какие-то нестроения в пути, даже дорога очень сложная. Машина могла где-то там в итоге застрять или сломаться. Вот, в конечном итоге мы тоже назад ехали с одной фарой. То есть развеивалось. Люди могли быть совсем другого склада и другого характера. Вот, а оказались просто поразительные люди. То есть сейчас вот в группе «Уклад ВКонтакте» там Светлана Борисовна открыла целое направление, это «Люди уклада». Вот. И над этим мы начали с ней работу прямо перед отъездом. Вот. И в ходе поездки уже первые два дня там мы перезванивали с ней, она как раз вот собирала вот людей уклада, примеры вот людей. А тут оказалось, что вся поездка – это встреча с людьми уклада. То есть практически каждый, причем такими яркими, очень выраженными чертами вот, нравственного характера, духовного характера, нравственно-духовного. Вот. Еще как-то сначала я не вполне понял, а потом все больше и больше вдруг начало открываться, что, оказывается, поездка это была благословением отца Кирилла. Потому что прямо с первого же дня, начиная с отца игумена Гавриила, мы встретились с чадом отца Кирилла. Вот. И на протяжении всей поездки идут чада отца Кирилла, чада отца Кирилла. И, наконец, мы доезжаем до... Ну, какие-то кто были? Отец Гавриил сам 40 лет с отцом Кириллом. Уже после поездки, уже отсюда из Волгограда я с ним перезвонился, поблагодарил его. Вот. Ну, и сказал, что я сам 30 лет у отца Кирилла. А он в ответ пишет мне смс-ку, но мы смс-ки сообщились. Пишет смс-ку, да, я 40 лет у отца Кирилла, да. Его благословением тоже вот весь мой путь идет. Вот. Да, я ему в ответ отвечаю, как я рад, что встретился брата по духовнику. И он отвечает, я рад. Потом, когда с отцом Гавриилом начали говорить, я говорю про Владимира Тимофеевича, говорю, что вот он мой ученик, вот ради там вырос и воцерковлялся. А мне отец Гавриил вдруг говорит, а я вам еще одного вашего ученика скажу, он тоже сейчас здесь, он из Москвы. Я говорю, кто такой? Отец Василий. Сейчас память что-то начинает мне путать. Костриков. Отец Василий. Я говорю, как? Он разве здесь? Он же после аварии, он такой. Да, он говорит, во все уходит, там все с палочкой, правда, но. Вот, так что я вам дам его телефон, вы ему позвоните, он будет рад встрече. Вообще у него как раз переночуете следующую, вот, следующую ночь, вам как раз вот, у него-то и по времени вашей поездки как раз у него будет переночевать. Вот, действительно, на следующий день приезжаем отец Василий, а он, у него осталось, он тут две недели был, у него осталось два дня, и вот он через день должен уезжать. И тут мы приехали как раз, и он очень был. Сам отец Василий был чрезвычайно рад. Прям такая вот широта, хлебосольность. Вот. Я-то его знаю худенький, мы с ним одинаково были худенькие когда-то, вот, да, в Москве еще. Вот он у меня учился в, там, на двухгодичном курсе, потом в семейном клубе московском он так активный был. И вот воцерковлялся очень серьезно, быстро. Отец у него был таким крупным работником в области космического строения. Вот. И, ну и был коммунист, естественно, да, такой очень строгий. А тут вдруг он узнает через какое-то время, что сын его мало того, что крестился, воцерковился, и еще и плюс активно сейчас церковной жизнью живет. Это же все было тайно, мы скрывались тогда все. Ну, в общем, был такой грандиозный скандал у него там с отцом, у отца Василия. Кое-как потом мы вымаливали, все это, потом примирились они. Вот. Ну и в итоге, когда я сюда уехал в Волгоград, отец Василий вот принял уже сан, стал священником. Вот он в Подмосковье там сейчас служит. Оказывается, он уже давно, уже как, именно с момента своей хиротонии он уже присутствует, выезжает сюда, вот в горы, в Абхазию именно, и в Абхазии как-то присматривался как раз к опыту пустынного жительства. Вот. Со многими знакомы. Вот он знаком с отцом Симоном. Даже в книге «Птицы небесные» есть фотографии, где они вместе. Ну, я тоже эти фотографии смотрел, но я там его не узнал, отца Василия. А сейчас он вот такой толстый. Ну, в смысле, полный. Он не толстый, он полный. Он раздобрел, ну, как батюшки, наверное, все от благодати. Раздобреет. Ну, такой вообще живой, быстрый. И тут же нас в один источник горячий, а утром во второй горячий источник. В общем, такая встреча была. Вот. Да. Потом, особенно когда уже приехали вот в женский монастырь, вдруг я смотрю, там игуменья Параскева на фотографии с отцом Кириллом стоит. Вот. И видно, что очень какие-то добрые отношения. А потом от сестры, старшей сестры Алевтины, которую игуменья Параскева оставила вместо себя старшую в монастыре, вот, я вдруг узнаю, что они до сих пор окормляются у отца Кирилла. Вот. Ну, он почил, они окормляются, тем не менее. Вот. И во время богослужения они прямо, то есть, идут молитвы за духовников, и вот прямо называется духовник этой обители отец Кирилл. Вот. Такая вот встреча. И когда мы с матерью Алевтиной начали беседовать, разговаривать, вот. Она говорит, что у нас почти две трети сестер вот, в чадах у отца Кирилла были. И тогда я стал ее спрашивать, мать Алевтину, знает ли она матушку Манефу, монахиню Манефу. Потому что, судя по всему, как вот там складывался рассказ о Параскеве, игумене Параскеве, что она, будучи чадом отца Кирилла, одновременно еще и как-то обслуживала его, служила ему, когда он приезжал в Сухум. Вот. А в то же время он приезжал-то именно к матушке Манефе, и у нее останавливался. Значит, они где-то там, вот Параскева, игумене Параскева, не будущей игумени, и с матушкой Манефе, они там где-то пересекались. Слышала ли что-нибудь об этом сестра Алевтина? Вот. Спрашиваю я ее. Она говорит, нет, батюшка, я не слышал об этом, вот, не знаю. Да. Ну вот, мне все думалось, что, может быть, я тогда разыщу это место, где жила матушка Манефа, и там мы побудем, где батюшка отец Кирилл, и перед ним трое старцев Глинской пустыни, сейчас ныне прославленных, вот, они отдыхали тоже у матушки Манефы, я думаю. Ну вот, к сожалению, это не получилось, вот, единственное. И потом... Когда мы в монастыре в женском на службе стоим вечером, священник ведет службу, старший священник, там их двое священников. Вот. И закончил службу, он проходит мимо меня, я прошу отче благословите, чтобы завтра мне к причастию подойти, войти и частиться. Он говорит, нет, это я не могу благословлять, идите к старшей сестре, потому что женский монастырь, тут мы служим только лишь, а всеми распоряжается старшая сестра. Я говорю, ну хорошо. Он ушел. Вот. Читаются там вечерние молитвы, начали читаться. Тут вдруг он возвращается ко мне, поворачивается ко мне снова и спрашивает меня, а вы отец Анатолий? Я говорю, да, Гармаев, да. Батюшка, здравствуйте. Оказалось, что это отец Тимофей. Вот. А он когда-то был в Петербурге, жил в Петербурге, и там он закончил двухгодичные курсы. Вот. Он говорит, батюшка, вы же мой этот как-то он назвал, человек, который, в общем, на жизненный путь его вывел. Вот. С вашего благословения я крестился, вашим благословением я дальше, хотя вы не были тогда мирянином, но тем не менее я у вас именно спрашивался и вашим советом шел. Вот. И трижды мы с вами общались в Петербурге. Ну, в общем, он в итоге назвал эти все моменты, случаи, когда у нас вообще не было. Я, естественно, не помню его, тем более столько времени прошло, он изменился, и того, какой он был в Питере, не помню. А он все помнит, вот. И потом, да, главное, он еще не просто спросил имя, фамилию, а потом добавил «Циден Дамба» и замялся, да, там, да, его ВИЧ, да. Вот. То есть даже отчество помнит. Но он говорит, ну а как я могу не помнить? Я все, естественно, очень благодарен, поэтому всегда и молюсь за вас, и все такое. Вот. Ну вот такая неожиданная тоже встреча. То есть вот получается, что в силу того, что отец Кирилл в Сухумах именно ежегодно отдыхал, ну, целый месяц, а то полтора месяца, то его чадо как-то сопровождали нашу поездку все время. Вот, и как-то ее устраивали, при этом не зная о том, что они это делают. Вот. И тогда еще одна встреча. Вот меня все волновали и интересовали сестры, идущие в это пустынное жительство. Мне как-то хотелось с ними поговорить, но так не довелось именно близко пообщаться. Преимущественно, в общем-то, из рассказов Владимира Тимофеевича вот, об этих. О трех сестрах это заочно получилось. Вот одну сестру Ксению мы только слышали ее, эту бензопилу, а самой не общались. Вот. А другую матушку Наталью мы видели у отца Василия как раз в Костыково. Вот. А, но она так себя скромно вела вообще. Вот. Я увидел, кстати, вот сестер Пустынь. У отца Василия было две, в этот момент спустились с горы, находились две сестры. Одна пожилая уже, совсем монахиня. Вот. Надо же, как она там в горах живет, не понимаю. Вот. Совсем пожилая. Ей лет за 60 лет уже монахиня. А другая вот Наталья, ей где-то под 50-40 с чем-то. Вот такая. И поразительно, ну, как-то мы так, отец Василий посадил нас за стол, все, а сестры за стол не садятся. Они все приготовили, ужин, все там сварили, потом все подали, вот, разливали даже суп. Ну, только не на нашем столе, они на стороне разливали на другом столе и нам подавали. Вот. Где-то, ну, когда беседа началась, казалось бы, можно было бы побыть на этой беседе, они присели на какой-то момент, вот, да, мы тоже в стороночке присели, и все молча. Вообще ни одного звука, слова я даже голоса не услышал я от матушки Натальи. А уж эта старшая сестра, которая за 60 лет монахини, она совсем уж ни одного слова не произнесла. И с ними еще была одна такая живая, очень молодая мирянка, которая, видимо, просто присоединилась из чат отца Василия, она, видимо, из Москвы, наверное. Вот. Та была говорливая такая, то-то. А эти две из гор, которые, ну, вообще молчание. Присели они там рядышком, немножко послушали, вот что о чем. И в какой-то момент я даже не понял, когда они вдруг ушли. Я не заметил, потом обнаружил, что никого нету. Вот такая какая-то удивительная вот эта молчаливая крутость, да, вот. Мы говорим все время сейчас об этом. Нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Вот они, тут я увидел это реально. И, конечно, это дорогого стоит, потому что тут я все время призываю, но никого нету сейчас таковых, даже движущихся в эту сторону нету. А там вот реально вот они такие были. Ну и потом уже эту, на второй день мы эту мать Наталью увидели уже там, рядом с Юрой, уже в горах. Вот, да. Как она туда добралась раньше, нас не знаем. Но вот зато вот четвертая встреча, четвертая матушка, мне удалось поговорить, когда мы уже ехали назад вниз, по дороге был храм. Чей был это храм? Где-то мать Татьяна была, хранительница. Усекновение, да? Усекновение главы Яна Предтечи. Храм очень устроенный. Ну, он давно построенный, но сейчас он весь обновленный, отремонтированный. Очень так благолепно сделанный. И значит, хранительница этого храма является мать Татьяна. Был какой-то момент, когда я братьев оставил, а сам подошел к ней уже перед отходом, отъездом. Вот. И получилось с ней поговорить. Вот. Оказалось, что она сама родом, по-моему, из Питера, что ли. Вот. И в какой-то момент она почувствовала, что ей надо ехать в горы, вот, что в Абхазию, в пустыню, в Кавказскую пустыню становиться. В итоге она благословилась, архимандрит, который был ее духовником, благословил, и она приезжает сюда, а тут встречает в Сухумах, встречается с каким-то священником, или же иеромонахом, да, священник-иеромонах, который ее не благословляет, говорит, вам рано. Побудьте здесь, вот при монастыре, вот, и потом только вот как раз при этом женском монастыре, вот, побудьте здесь. И вот она 4 года в этом монастыре побыла. И это 4 года были подготовкой к пустыне. Вот. И только через 4 года он ее благословил. Вот. И она говорит, я вот теперь уже год с небольшим, вот сейчас здесь живу. Да. Я говорю, одна, да. И я ее спрашиваю, ну вот, трудно, наверное. Меня волновало, и я сразу спросил, страхи приходилось переживать? Она говорит, ну вот как вот, я вам сейчас расскажу, вот как это бывает. Вечернюю это, ночную службу там вот прочитаю все в храме, потом уже выхожу, уже начинает светать, солнышко уже выходит. И иду вдоль храма, там, ну, отмостка храма, вот такой примерно ширины, это бетонная отмостка. Вот. И, видите, он там показал мне, вон щели, вот, вот змеи лежат, 2-3 вот так вот, греются на солнышке. Я говорю, ядовитые, но она говорит, на Кавказе все змеи ядовитые. Ну вот первый раз, говорит, я, конечно, очень испугалась, да, так вот. А потом дальше я вспомнил, что я же монах, что я же как раз для этого и приехал в пустыню жить, чего я боюсь-то, вот. И помолилась, и благословилась, вот, и пошла. Перешагнула через них и пошла. Вот с тех пор и хожу, перешагиваю через них и хожу. Они ничего не реагируют никак, спокойно лежат, продолжают лежать. Вот. Да. Однажды говорит, вот, вон, видите, вон там загородочка, там какая-то калитка и какой-то такой огражденный какой-то участочек небольшой, вот. Вдруг слышу оттуда какой-то, ну, такой тихий, но рычание какое-то. Я говорю, ну, что тут такое может быть? Повернулась туда, давай крестить. Вот. А оттуда все сильнее и сильнее. Потом вдруг вывалится что-то такое вот крупное. Я даже не поняла, что это такое. Вот. У меня сердце было в пятке, но я тут же его остановила. То есть, вот что она делала 4 года, готовясь к пустынному жительству? Иеромонах учил ее не страшиться. Останавливает свое сердце, которое начинает страшиться. Она говорит, я тут же остановила свое сердце, вот, и потом успокоилась, как-то наступила тишина, как-то тишина наступила, это исчезло. Вот. Ну, вот такое, говорит, бывает. Да. А один раз, говорит, вот, ну, в храме, мешали молиться, вот. Ну, сильно мешали. Я продолжала молиться. И так с тех пор научилась. Они мешают, а я молюсь. Ну вот так. Ну и потом как-то я спрашиваю, а ну, что сейчас главное, как труд вы сейчас делаете, какой у вас главный труд? Говорит, ну какой, батюшка, может быть труд? В пустыне только два труда, других трудов нету. Один это днем, а другой это ночью. Днем это, это все время борьба с помыслами. А ночью это борьба вот с этими, вот, которые мешают. Я даже их не называла. Которые, говорит, мешают. И поэтому только так вот и живешь, да. Это такая очень простая. Вот меня все время поражала эта какая-то удивительная женская простота, которую я вот здесь нигде не вижу. Вот. Но это надо, это, с этим надо встретиться, потому что это не рассказать. Это вообще такие вот нравственные свойства людей, они не подлежат рассказыванию. Вот. Их можно только лишь, ну, как-то пережить, что ли. Вот. И то, если ты чуткий к этому. Вот. А если не чуткий, то и не переживешь. Это так же, как вот когда мы потом сейчас вернулись, и я стал смотреть, что там сейчас в нашей группе «Контакты» делается, там, что Светлана Борисовна там выставила уже. И вот она там выставила один ролик про бабушку в деревне. Поразительный вообще ролик. Надя, ты видела его? Нет, не смотрела еще?
Видела, но я не читала.
Это, нет, она там, это видеоролик. Видеоролик, там бабушка, бабулька. Ну, вот сейчас будет семинар, мы на семинаре этот ролик обязательно посмотрим с вами. Потому что это надо видеть. Это старенькая бабулечка, но еще крепенькая, ей за 70 уже. Вот. Она одна живет там. И два этих самых солдата, которые один из них снимает, а другой все помогает бабулечке. Вот они просто с ней встретились у колодца. Они ехали, хотели же воды набрать, а тут она тоже набирает воды. И вот разговор у колодца начался. И вот как разговаривает бабушка, совершенно, ну, очень простой разговор, очень простые, элементарные, казалось бы, темы, но то, как она это говорит, как она, они ее там спрашивают разные такие моменты, как сыновья, да как то, естественно, было бы для нас, отвечая, сказать, что они вот бросили, что они вот, ну, появляются, но редко, какое-то укорение все равно бы, какую-то нотку выдавать, вообще ничего нету. Услышать человека, который не имеет вообще никакого укорения, это настолько неожиданно. Вот. То есть я, когда ее сейчас слушал, я вдруг понял, что вообще сейчас таких людей нету. Мы все сейчас обязательным укорением, даже когда какие-то позитивные вещи говорим, мы невольно это говорим из укорения. Укорение мы все время носим в себе. А тут вдруг я сначала слушал, то меня отвлекли по телефону. Потом я, когда закончился телефонный разговор, я заново ее включил, заново послушал. Я поначалу никак не мог понять, что это меня зовет вот к ней. Я не пойму, я слышу, что встреча с чем-то происходит, не пойму с чем. И только уже где-то к концу уже этого вот ролика, он там где-то минут 12, наверное, идет. Вот. Я вдруг я понимаю, что, оказывается, это я встречаюсь впервые в жизни с не, у мирских людей вот, с неукорением. Душа вообще не знающая укорения. Удивительно. Дорогого стоит. Ну вот, вот такие вот встречи, конечно. Кажется, вот основное вроде бы все. Нетленная красота кроткого и молчаливого духа.